Глава 21. Миссия выкупа кабальных прошла успешно, но только наполовину. Нанятый мной и отправленный в поместье Бардана частный поверенный смог привести только старика Репея и его супругу Агату. Сойку выкупить не получилось. Со слов частного поверенного, главный управляющий поместья Инг сообщил, что делами девушки будет заниматься лично Бардан, который в этот момент отсутствует. Клерк извиняющимся тоном объяснил мне, что иногда такое случается, особенно с молодыми и красивыми девушками. Хозяева не спешат отпускать их, зачастую устраивая всякие препятствия. Например, в случае с Сойкой имеется неприятное происшествие. На ней висит кража. Я помню, она мне рассказывала об этом. Ее банально подставили. Даже если у нее будет вся сумма, чтобы оплатить долг с якобы совершенным преступлением, должен разбираться лично хозяин в присутствии судьи. А так как все местные чиновники в кармане у Бардана, не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, чем все закончится. Статус Сойки изменится. Из должницы она превратится в преступницу. Частного поверенного я слушал, сжав зубы. Сойка чудом выжила в подземельях Кривых Гор, избежала встречи с карательными отрядами барона Корвина. И ради чего? Чтобы снова загреметь в долговую яму, придется самому наведаться в поместье. Получив свой гонорар и отдав мне все соответствующие документы, довольный собой частный поверенный с поклоном удалился. Я видел, что он переживал по поводу Сойки. Естественно, не из-за самой девушки, а из-за перспективы потерять процент от сделки. Но когда я сделал выплату за всех троих, он облегченно выдохнул. Откровенно говоря, я мог бы и не платить, и был бы в своем праве. Но портить отношения с конторой мне было не с руки. Кто знает, может, в будущем нам еще предстоит встретиться. После того, как клерк откланялся, в дверь моего номера несмело постучались. Открыв, я увидел на пороге Репея и Агату. Все то время, что мы разговаривали с частным поверенным, старики покорно простояли в коридоре. Когда я осознал произошедшее, мои щеки вспыхнули от стыда. Я как-то не подумал, что эти люди, привыкшие всю жизнь прислуживать господам, поведут себя так же и со мной. Мысленно проклиная свою глупость, я неуклюже, смущаясь и заикаясь, пригласил стариков к себе в номер и предложил им присесть на мягкий диван. Стоит ли говорить, что такое уважительное отношение здорово их смутило? Аккуратно присев на краешек дивана и положив руки на колени, они с тревогой в глазах уставились на меня. Присев в кресло напротив, я смущенно улыбнулся. «Прежде чем мы начнем разговор, хочу принести свои извинения за то, что заставил вас ждать за дверью. Мне очень стыдно». Репея и Агата изумленно переглянулись. «Но господин...» — начал было старик, но я его остановил. «Не называйте меня так. Все мои близкие люди называют меня просто и по имени». «Но, господин», — попыталась мягко возразить тетушка Агата, — «как мы смеем?» «А почему нет?» — улыбнулся я. «С сегодняшнего дня вы свободные люди. Вот документы, подтверждающие этот факт». Сказав это, я протянул им два свитка, в которых шла речь о полном погашении их долгов. Старики дрожащими руками взяли свитки и углубились в чтение. Первой закончила тетушка Агата. Она быстро подняла голову и, не веря, взглянула на меня. «Но почему?» — дрожащим голосом спросила она. В ее глазах я увидел страх, смущение и надежду.
«Это же столько денег!» — поддержал ее Репей.
«Эх, знали бы вы, сколько сейчас золота лежит на моих счетах в гномьих банках. Наверняка Мадди уже начал терроризировать их хозяев по поводу выплаты процентов за несколько сотен лет. Но я вынужден был согласиться с Репеем. Если смотреть на выплаченную мной сумму глазами прошлогоднего Эрика Бергмана, денег действительно было немало. Получалось, что старики в общей сложности задолжали Бардану почти 400 золотых. Впоследствии я узнал, что там было все. И долг за лекаря, и за нечаянно испорченное имущество, на вроде треснувшего тележного колеса или сломанной ноги лошади. За все происшествия старики должны были расплачиваться из собственного кармана. А Репею доставалась еще и порка. Естественно, управляющий завышал сумму в несколько раз, тем самым вгоняя бедняк практически в рабство. Я почувствовал, как по моему телу прошла волна нетерпения перед предстоящей охотой. Зря Инг не отпустил Сойку. Так бы ему сошло все с рук, но теперь придется навестить мерзавца. «Забудьте о деньгах», — ответил я и твердо добавил. «И впредь я попрошу вас не вспоминать об этом.
Поверьте мне на слово, я довольно состоятельный человек. А что же касается вашего вопроса «почему»?» Ответ прост. «Потому что я так хочу, и я могу себе это позволить. Потому что я живу в мире, где разбрасываться людьми, которые когда-то отнеслись ко мне с состраданием, непростительное расточительство».
Дом Бардана за год ничуть не изменился. За это время я уже успел насмотреться на разного рода постройки и должен признать, жилище Ланиста впечатляло. Толстые стены, три этажа, стальные решетки на окнах, каменный забор, дюжина охранников 15 уровня. Это самое защищенное место в округе, что не могло не радовать, ведь вся эта земля принадлежит ордену охотников на чудовищ. Мне даже стало любопытно, что будет предпринимать Бардан, дабы предотвратить потерю этого имущества. То, что я не собираюсь позволять ему оставаться здесь, вопрос решенный. Но это только дело будущего. Сейчас же моя задача — вытащить отсюда Сойку. В поместье я прибыл в середине ночи. Сегодня, как по заказу, луна спряталась за облака. Мне с моим пологом невидимости плевать на освещение, а вот обжору, несмотря на всю его маскировку, могут все-таки заметить. От случайностей никто не застрахован. Рисковать, оставляя лишние следы, не хотелось. Теперь же, когда луна на нашей стороне, и когда тусклый свет нескольких фонарей создает больше теней, чем освещает пространство, Харн может действовать более свободно. Тихо перебравшись через забор, я отправился в сторону знакомых бараков, где когда-то провел одну ночь перед отправкой в поселок старателей. Найдя самый темный угол между сараями, я активировал амулет призыва. «Ты ее чуешь?» — спросил я у появившегося в шаге от меня обжора. В том, что Харн помнит запах Сойки, я ни на мгновение не сомневался. Он громко втянул воздух и через секунду утвердительно рыкнул. «Отлично», — похвалил я его. «Тогда веди». Идти пришлось недалеко. Харн привел меня к черному ходу с тыльной стороны дома. Медленно поведя головой, обжора указал носом на небольшое окно первого этажа. Я огляделся. Судя по всему, это крыло было отведено под комнаты управляющего из старших слуг. А вообще, должен заметить, все вокруг казалось довольно безлюдным. Видимо, вся челядь убыла вместе с хозяевами. В поместье остались лишь несколько слуг, сам управляющий и охранники. Последние, к слову, вели себя довольно беспечно. Похоже, никто из них не верил, что кому-то взбредет в голову пробраться на территорию дома местного царька. Уверен, после моего визита здесь многое поменяется.
«Хрн!» — тихо сообщил обжора.
«Вот оно как!» В помещении, где сейчас находилась Сойка, был еще кто-то. «Что ж, давай посмотрим», — буркнул я и взялся за ручку двери. На удивление, здесь оказалось не заперто. Видимо, кто-то в торопях забыл задвинуть засов. Пожав плечами, я переступил порог и оказался в длинном широком коридоре, который заканчивался лестницей, ведущей на второй этаж дома. Слева и справа имелось несколько дверей, а также проходы, ведущие в другие коридоры. Плавно обойдя меня слева, обжора двинулся вперед. Оказавшись в середине коридора, он нырнул в правую арку и уже оттуда фыркнул мне, мол, поторапливайся. И я поторопился. Через минуту мы замерли возле приоткрытой двери, за которой слышался приглушенный голос. Несмотря на долгое отсутствие, я узнал говорившего. Это был главный управляющий Инг собственной персоной. Судя по тембру голоса, мужчина был зол.
«Даже не думай брыкаться!» — возбужденно вещал он. «Сегодня у тебя ничего не получится. Я слишком долго ждал, пока ты, наконец, возьмешься за ум. Но вижу, умнее ты не стала. Мне придется все брать в свои руки».
«Только попробуй прикоснуться ко мне, скотина!» — услышал я знакомый девичий голос.
«И что же ты собралась делать?» — издеваясь, спросил Инг. «Убьешь меня? А что дальше? Убежишь?» «Ну ты без меня знаешь, что клятва не позволит тебе этого сделать. О своей семье ты подумала? За убийство своего управляющего наш господин вправе забрать всех твоих сестер».
«Ублюдок!» — огрызнулась Сойка. «А ты подойди поближе и узнаешь». Именно в этот момент я легонько толкнул дверь и, пропустив вперед обжору, шагнул за ним следом. Оказавшись в большой широкой комнате, я быстро осмотрелся. Как и сообщил ранее обжора, кроме Сойки и управляющего в помещении никого не было. Девушка, держа перед собой небольшой кухонный нож, забилась в правый дальний угол между шкафом и столом. Взгляд ее изумрудных глаз горел решимостью, на раскрасневшемся лице играла улыбка ненависти. Я не мог не признаться самому себе, что за это время она еще больше похорошела. В данный момент она была похожа на огненно-рыжий лепесток пламени, готовый в любой момент испепелить любого, кто приблизится хотя бы на шаг. В нескольких шагах от девушки замер Инг, низкорослый, худощавый, на бледных впалых щеках нездоровый румянец. Упорный мерзавец, все никак не успокоится.
«Господин управляющий, вас-то мне и надо!»
Мой насмешливый возглас заставил обоих вздрогнуть и повернуть головы. Я видел, как постепенно менялся взгляд Сойки. Сперва в нем было непонимание, затем узнавание, а в конце, когда она заметила обжору, настоящий триумф.
«Да как ты посмел!» — командным голосом воскликнул Инг.
Он еще что-то хотел добавить, но, наконец, его взгляд упал на крадущееся в его сторону чудовище. Его лицо тут же посерело, рот приоткрылся в безмолвном крике. Сделав два коротких шага назад, управляющий споткнулся и хлопнулся на задницу. Обжора тут же этим воспользовался. Короткий плавный прыжок, и вот уже его лапа упирается в тщедушную грудь Инга. Подмигнув счастливо улыбающейся Сойке, я, как ни в чем не бывало, подошел к застывшему от ужаса Ингу. «Тут вот какое дело», — произнес я, присев на корточки и заглядывая в широко раскрытые глаза управляющего. «Сегодня я посылал к вам моего представителя, но он не смог до конца выполнить поставленную перед ним задачу. Оказалось, что в этом виноваты вы». После этой фразы, повинуясь моему мысленному приказу, обжора слегка надавил лапой на грудь Ингу и, склонившись прямо над его лицом, оскалился. «Так ли это?» — спросил я. «Или мой частный поверенный солгал мне?» Губы управляющего задрожали. На глазах появились слезы, он боялся лишний раз вздохнуть. Сойка уже стояла рядом. Ее ладошка бесстрашно лежала на чешуйчатом боку обжоры. На губах играла торжествующая улыбка. «Господин Инг», — продолжил я, — «вы ведь понимаете, что в данную минуту вы находитесь в шаге от смерти. Скажите честно, вы хотите жить?»
«Хочу», —
тут же заикаясь, прохрипел он. «И вы уже, наверное, поняли, что от вас потребуется?»
«Конечно», — дрожа кивнул он, — «я сделаю все, что вы скажете».
«Вот и отлично», — улыбнулся я, — «приятно иметь дело с умным человеком. Для начала вы из собственного кармана оплатите долг этой девушке и подпишите вот эти документы». Я достал свиток, который мне вручил частный поверенный. Именно эти бумаги должен был подписать кто-нибудь из представителей Бардана. В данном случае его управляющий.
«Конечно, конечно!» —
оживленно залепетал Инг, видимо, понял, что сегодня он останется в живых. «После этого вам придется возместить весь тот ущерб, что вы нанесли бедным старикам, которых я сегодня выкупил, а также этой девушке. Думаю, 3000 золотых будет достаточно. Естественно, все, что я потратил сегодня, вы мне тоже вернете». Ингу, годливо улыбаясь, часто-часто кивал. По бледным щекам катились слезы. Думаю, это были слезы радости. «И последнее», — мрачно произнес я, отчего Инг замер, не дыша. «Уверен, вы понимаете, что о произошедшем вам стоит помалкивать. После моего ухода вы навсегда забудете об этой девушке и ее семье. Увы, но с некоторых пор простым клятвам я не доверяю, посему нам понадобится немного вашей крови». Поместье покидали молча. На мое предложение собрать все свои личные вещи Сойка ответила отказом, объяснив это тем, что кроме нескольких заношенных тряпок у нее ничего нет. Поэтому, выйдя из западного крыла, мы направились прямиком к стене. Инг по естественным причинам провожать нас не стал. Выполнив все мои условия и дав клятву молчания на крови, он остался сидеть на полу, уставившись отсутствующим взглядом в стену. Последствия шока. Думаю, он еще не скоро забудет зубастую пасть обжоры. К слову, я так и не понял, узнал он меня или нет. Думаю, что вряд ли. Ему было не до того.
Оказавшись за стенами поместья и пройдя молча примерно километр, Сойка остановилась как вкопанная.
«Что случилось?» — обеспокоенно спросил я.
Луна, наконец, показалась из-за туч, и я смог разглядеть лицо девушки. Ее худые плечи вздрагивали, а из опухших глаз катились слезы.
«Но ты чего?» — тихо спросил я и положил ей руку на плечо. «Испугалась, да?»
«Ты все-таки пришел за мной», — всхлипнула она.
Затем, порывисто шагнув вперед, обвела руками мою талию и крепко прижалась к моей груди. В нос тут же ударил приятный цветочный запах ее волос.
На мгновение я растерялся. В горле тут же пересохло, только сейчас я заметил, что перерос Сойку на голову.
«Я должна была послушать тебя тогда и пойти с тобой», — услышал я ее тихий голос.
Я аккуратно похлопал ее по спине и произнес. «На самом деле, я рад, что ты меня не послушала».
Она медленно отстранилась и испытующе заглянула мне в глаза.
«Почему так говоришь?
Если бы ты пошла со мной, то наверняка бы погибла». Заметив ее недоверчивый взгляд, я добавил. «Поверь, я не вру. За этот год произошло очень много всего». Наконец девушка отстранилась еще больше и сделала шаг назад.
«А вы с Обжорой изменились», — улыбаясь, сказала она.
Этот странный оценивающий взгляд, от которого хочется провалиться сквозь землю. Раньше она на меня так не смотрела.
«Надеюсь, в лучшую сторону», — неуклюже пошутил я.
«Ты вырос», — неопределенно ответила Сойка и первой продолжила путь. Некоторое время мы шли молча. «Наверное, хочешь спросить, как так произошло, что я снова оказалась здесь?» — нарушила молчание Сойка.
«Если тебе неприятно об этом говорить, ты был прав», — перебила она меня. «Я не должна была идти к своей тетке».
«Что произошло?»
«Когда армия Корвина отступила, мы покинули болото. Я думала, что она мне поможет расплатиться с долгом. Я доверилась ей, а она обманула меня. Все, что я благодаря тебе добыла, она присвоила себе».
«М-да, таких родственничков и врагу не пожелаешь».
«Пришлось вернуться сюда», — прошептала она.
«Ничего», — старался успокоить ее. «Главное, что все уже позади. Меня спрашивали, как мне удалось выбраться из подземелий. Не беспокойся, я все им рассказала, как мы договорились, и мне поверили».
Я лишь молча кивнул. «Мы не просто договорились, мы поклялись, но на самом деле сейчас это уже не важно».
«Что ты намерен делать дальше?» — спросила она после недолгого молчания.
«У меня есть дела в столице», — ответил я.
«Где-то я уже это слышала», — усмехнулась Сойка.
«Держи». Я протянул ей свиток с ее вольной и увесистый мешочек с 1000 золотых. «Этого хватит тебе и твоей семье, чтобы жить безбедно».
Когда Сойка молча, дрожащими руками приняла подарки, я раскрыл ладони, на ней появилась горсть зелий и сфер.
«Это тоже возьми. Ты уже знаешь, как этим пользоваться».
«Но...» — прошептала она.
«Бери!» — кивнул я и добавил. «Но это еще не все».
В моей руке появилась золотая пластинка, увидев которую Сойка вздрогнула.
«Рик, это же...» — ошеломленно произнесла она.
«Да», — кивнул я.
«Это скрижаль интеллекта. Без заклинаний она, по сути, бесполезна, но я верю, что тебе хватит упорства и смелости добыть их». Не притронувшись к скрижали, Сойка посмотрела мне в глаза и произнесла.
«Ты даешь мне все это, будто прощаешься?»
«Так и есть», — кивнул я.
«Впереди развилка, там наши пути разойдутся. Ты вернешься к родителям, а я отправлюсь в Орхус».
Девушка взглянула в указанную сторону, а потом посмотрела мне в глаза.
«Нет», — покачала она головой. «Однажды я уже допустила ошибку. За нее я заплатила годом рабства и каждодневных унижений. Больше такого не повторится. С сегодняшнего дня я буду следовать за тобой, куда бы ты ни пошел».